С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию передачу «Чехов и театр» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Вступительное слово заслуженного работника культуры России Натальи Мильченко.
Литературная справка. Вы услышите выдержки из дневников Антона Павловича Чехова. Это правда, что я убежал из театра, но когда уже пьеса была закончена. 2-3 акта я просидел в уборной Левкеевой. К ней в антракте приходили театральные чиновники в вицмундирах с орденами, Погожаев со звездой. Приходил молодой красивый чиновник, служащий в департаменте государственной полиции. Ох, как это все! Если человек присасывается к делу, ему чуждому, ну, например, к искусству, то он за невозможностью стать художником неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитируют около науки, театра и живописи, надев вицмундиры. То же самое, кому чужда жизнь, кто не способен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником. Толстые актрисы, бывшие в уборной, держались с чиновником добродушно, почтительно и льстиво. Левкеева изъявляла удовольствие, что Погожаев такой молодой, а уже имеет звезду. Это были старые, почтенные экономки, крепостные, к которым пришли господа, а не актрисы. Антон Чехов. Рассказ «Портмоне».
Три странствующих актера – Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию увидели в нем 20 банковых билетов, 6 выигрышных билетов второго займа и чек на 3000. Первым делом они крикнули «Ура!», потом сели на насыпи и стали предаваться восторгам. «Сколько же это на каждого приходится?» — говорил Смирнов, считая деньги. «Батеньки, по 5445 рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!» «Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые! Не будете вы теперь голодать да босиком ходить! Я за искусство рад! Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе. Шей ты мне, братец, гардероб. Не хочу пейзанов играть. Перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр». на радостях выпить и закусить», — заметил юный премьер Попов. «Ведь мы почти 3 дня питались в сухомятку. Надо бы теперь что-нибудь кого, а?» «Да, недурно бы, голубчики мои милые», — согласился Смирнов. «Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий. Возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший. Вон деревня, видишь, за курганом белеет церковь. 5 верст будет, не больше. Видишь, деревня большая, и ты там все найдешь. Купи водки бутылку, 1 фунт колбасы, 2 хлеба и сельдь, а мы тебя подождем здесь, голубчик любимый мой». Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал 3 раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом душой. Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе. И только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. «Ведь этакое счастье!» — размышлял он дорогой. «Не было ни гроша, да вдруг алтын! Махну теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр!» Впрочем, за 5000 нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну, тогда другое дело. Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балалайкин, какие это актеры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы. Они деньги на пустяки изведут. А я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил. Вот что я сделаю. Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Макмагон сказал, что цель оправдывает средства. А Макмагон, он был великий человек. Пока он шел и рассуждал так, спутники его, Смирнов и Балабайкин, сидели и вели такую речь. «Наш друг Попов славный малый», — говорил Смирнов со слезами на глазах. «Люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него. Но, знаешь ли, эти деньги сгубят его. Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги, голубчик ты мой хороший, родной мой». «Да», — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. «К чему этому мальчишке деньги? Другое дело, мы с тобой. Мы люди семейные, положительные. Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит. Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать. Возьмем, да и убьем его. Тогда тебе и мне придется по 8000. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал. Я тоже люблю его, обожаю. Но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала». «Что ты? «Что?» — испугался Смирнов. «Это такой славный, честный!» «Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурак, интриган, сплетник, пройдоха. Если мы в самом деле убьем его, то он же сам будет благодарить нас, милый ты мой дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески». Сказано, сделано. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы. Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным. Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим. Не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах. Через час над ними с карканьем носились вороны. Мораль. Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе, о взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь.
Октябрь 1895 года. Чехов работает над «Чайкой». Пишу пьесу. Пишу не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия. 3 женских роли, 6 мужских, 4 акта, пейзаж, вид на озеро. Много разговоров о литературе, малодействии, 5 пудов любви. Пьесу я уже закончил, начал ее. Сильно закончил, тихо. Я более недоволен, чем доволен. И читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург. Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов. В ней все перемешано. Глубокое с мелким. Величавое с ничтожным. Трагическое со смешным. Вы, господа, просто загипнотизированы и порабощены рутиной. И никак не можете с ней расстаться. Нужны новые формы. Нужны новые формы, писал Чехов.
Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.
А доктор опоздал.
Да. Обещал быть к 10. Уже полдень.
Садись. Ты как в челме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. А ты без меня Опять не сделаешь чик-чик?
Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я просто не мог владеть собой. Я больше этого не повторю. У тебя золотые руки. Ты знаешь, помню очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене. Я тогда был маленьким. У нас во дворе была драка. Сильно побили женщину-прачку, помнишь? Ее подняли без чувств. Ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
Нет.
Ну, две балерины жили тогда в том же доме, где мы. Ну, ходили к тебе кофе пить.
Это помню.
Вот. Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя теперь у меня никого не осталось. Но только зачем? Зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Тригорина, мама.
Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность.
Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство.
Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда!
Благороднейшая личность! Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами. Развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.
Нет, для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
А я не уважаю! Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением? Но прости, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как прицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение.
Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, коли на то пошло. Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законными настоящим лишь то, что делаете вы сами. А остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас, не признаю ни тебя, ни его.
Декадент!
Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких бездарных пьесах.
Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня. Ты... Жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин, приживал!
Скряга!
Оборвыш! Ничтожество!
Ну, не плачь. Ну, не нужно плакать. Не надо, милое дитя мое, прости, прости свою грешную мать, прости меня несчастную.
Если бы ты знала, я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать. Пропали все надежды. Понимаешь?
Не отчаивайся. Все обойдется. Он сейчас уедет. Она опять тебя полюбит. Будет. Мы уже помирились.
Да. Да, мама.
Помирись и с ним. Не надо дуэли. Ведь не надо.
Хорошо. Хорошо. Только... Мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело. Выше сил.
17 декабря состоялась премьера «Чайки». Она проходила напряженно. «Как мы играли, не помню», — вспоминает Станиславский. «Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок. Я сами два держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев, треск и бешеные аплодисменты. Занавес пошел, раздвинулся, опять задвинулся, и мы стояли, как обалделые. Потом снова рев, и снова занавес. Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец мы почувствовали успех, неимоверно взволнованно стали обнимать друг друга. Успех рос с каждым актом и кончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма и поздравление. В связи с этим вспоминаются стихи Бориса Пастернака. Суть творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Постыдно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.
Вы слушали передачу художественного чтения «Чехов и театр» из архивов литературно-драматической редакции. В передаче прозвучали отрывки из произведений Антона Павловича Чехова в исполнении заслуженной артистки России Любови Ревякиной и актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, храни всех Господь!